Джон. Отор, объявил сир Джарм и Риккер, вне сомнения. А этот был Яффером Флауэрсом. Он повернул труп ногой. Мертвое бледное лицо уставилось в сумеречное небо синими-синими глазами. Оба убитых были людьми Бена Старка. Спутники моего дяди, молча подумал Джон. Он вспомнил, как просил, чтобы дядя взял его. Боги, каким я был зеленым мальчишкой! Если бы он взял меня, я мог бы лежать здесь. Правое запястье Яффера заканчивалось изорванной плотью и раздробленной костью. Остальное было отнято челюстями призрака. Сама же правая кисть плавала сейчас в кувшине с уксусом в башне мейстера Эймона. Левая рука, находившаяся там, где положено, чернотой не уступала плащу. «Милосердные боги!» — пробормотал старый медведь и, соскочив со своего дорожного конька, передал поводье Джону. Утро выдалось непривычно теплым. Капельки пота выступили на широком лбу лорда командующего, словно роса на дыне. Лошадь его волновалась и, закатывая глаза, пятилась от мертвецов, насколько позволяли поводья. Джон отвел кобылу на несколько шагов, стараясь удержать ее на месте. Лошадям это место не нравилось. И мне тоже, решил Джон. Но менее всех были довольны собаки. Отряд привел сюда призрак, и вся свора собак оказалась бесполезной. Когда бас-псарь попытался заставить их взять след по отгрызенной руке, они словно взбесились, завыли и залаяли, пытаясь сорваться. Даже теперь они то скалили зубы, то скулили, натягивая поводки, и Чет вовсю костерил их. «Это всего лишь лес», — сказал себе Джон. «А это только мертвецы. Ему уже приводилось видеть убитых». Прошлой ночью ему вновь приснился Винтерфелл. Джон бродил по пустому замку, искал отца, спускался в крипту. На этот раз он зашел еще глубже и во тьме услышал скрежет камня о камень. Повернувшись, он увидел, как один за другим открываются гробы. Мертвые короли вставали из своих холодных черных могил. Джон проснулся в угольной тьме, сердце его колотилось. Даже когда призрак вскочил на постель, чтобы облизать его лицо, он не сумел прогнать ощущение глубокого ужаса. Джон просто не смел вновь уснуть, а потому поднялся на стену и ходил наверху, не зная покоя, пока, наконец, не увидел свет зари на востоке. Это всего только сон. Я брат ночного дозора, а не испуганный мальчишка. Сэм Тарли крючился под деревьями, стараясь держаться за лошадями. Его округлая физиономия приобрела цвет простокваши. Пока еще он не бегал в сторону, чтобы поблевать, но, тем не менее, лишь мельком глянул на мертвецов. — Я не могу этого сделать, — прошептал он жалким голосом. — Придется, — заверил Джон самым тихим шепотом, так, чтобы не слышали остальные. — Мейстер Эймон послал тебя, чтобы ты был его глазами, разве не так? — А что могут увидеть закрытые глаза? — Да, но... «Я ведь такой трус, Джон!» Джон положил ладонь на плечо Сэма. «С нами дюжина разведчиков и псы, а еще призрак. Никто не причинит тебе вреда, Сэм. Подойди и погляди. Сделать это в первый раз сложнее всего». Сэм нервно качнул головой, с заметным усилием стараясь собрать всю свою храбрость, и медленно повернул голову. Глаза его округлились. Джон держал Сэма за руку так, чтобы он не мог отвернуться. — Сир Джарами, — проворчал старый медведь. — Бен Старк взял с собой шестерых, где остальные? Сир Джарами покачал головой. — Если бы я знал... Мормонт явно не был удовлетворен ответом. Двое наших братьев погибли почти возле стены, и разведчики ничего не слышали и не видели. Во что же превратился ночной дозор? Мы еще прочесываем эти леса. Да, милорд, но... «Мы еще выставляем дозорных?» «Да, но...» «У этого человека охотничий рог», — указал Мормонт на Отора. «Должен ли я полагать, что он умер, так и не протрубив? Или же все наши разведчики оглохли и ослепли?» Сир Джарами ощетинился, и лицо его напряглось от гнева. «Рог этот здесь не трубил, милорд, иначе мои разведчики услыхали бы его. Мне не хватает людей, чтобы выставлять столько патрулей, сколько хотелось бы». Тем более, что после исчезновения Бенджина мы держались ближе к стене, чем прежде. По вашему собственному распоряжению. Старый медведь буркнул. — Да, ладно, вполне возможно. Он нетерпеливо махнул. — А теперь скажите мне, как они умерли? Сев на корточки возле убитого, которого он назвал Яффором Флауэрсом, сир Джаромы взял его голову за волосы, вдруг обломившиеся соломинками под его пальцами. Рыцарь выругался и повернул лицо тыльной стороной руки. В шее трупа открылся огромный разрез, покрытый засохшей кровью. Лишь несколько ниток бледных сухожилий все еще привязывали шею к голове. — Это было сделано топором. — Ага, — согласился Дайвин. — Старый лесовик. Причем именно тем, который был при Отере. Джон чувствовал, как завтрак шевелится в его животе, но тем не менее стиснул губы и заставил себя поглядеть на второго покойника. Отер был человек рослый и уродливый, так что из него получился только рослый уродливый труп. Никакого топора рядом не было. Джон вспомнил Отера. Уезжая из Черного замка, он горланил непристойную песню. Теперь отпелся. Плоть Отера побелела, как молоко. Повсюду, кроме ладоней, сделавшихся черными, как у Яффора. Лепестки твердой засохшей крови покрывали смертельные раны, осыпавшие грудь, ноги, живот, горло. И все же глаза его оставались открыты. Они глядели в небо синими сапфирами. Сир Джаромы распрямился. — У одичалых есть и топоры. Мормонт повернулся к нему. — Итак, ты полагаешь, что это работа Мансона-летчика? Так близко к стене? Чья же еще? Джон мог бы сказать, чья. Это знал и он сам, и все они, но никто не сумел произнести эти слова. Иные — это ведь только сказка, придуманная, чтобы пугать детей. Если они и существовали, то исчезли 8 тысячелетий назад. Одна мысль эта заставила ощутить его свою глупость. Он теперь стал взрослым, черным братом ночного дозора. Он более не мальчишка, который сидел некогда у ног старой Нэн рядом с Браном, Роббом и Арией. И все же лорд Мормонт фыркнул. Если бы Бенджин Старк попал в засаду одичалых полудней езды от Черного замка, то прислал бы гонца за помощью. Потом нашел бы убийц даже в седьмом пекле и доставил мне их головы. Если только его не убили вместе со всеми остальными, — настаивал сир Джаромы. Слова эти ранили Джона даже теперь. Это произошло настолько давно, глупо даже надеяться на то, что Бен Старк еще жив. Однако Джон снова был упрям. «Прошло уже почти полгода с тех пор, как Бенджин оставил нас, милорд», — продолжил сир Джаромы. «Лес огромен, а одичалые могли напасть на него где угодно. Бьюсь об заклад, перед нами двое уцелевших из его отряда, они возвращались. Но враг перехватил их, прежде чем они сумели достичь безопасности за стеной. Трупы до сих пор свежие. Эти люди убиты не более дня назад». «Нет», — пискнул Сэмбл Тарли. Джон удивился. Нервный высокий голос Сэма он рассчитывал услышать здесь в последнюю очередь. Толстяк до сих пор боялся офицеров, а сир Джаромы не был известен своим терпением. «Я не спрашиваю, что ты думаешь, парень», — холодно сказал Риккер. — Пусть говорит, сир, — предложил Джон. Глаза Мормонта заметались от Сэма к Джону и обратно. — Если у парня есть что сказать, я выслушаю его. Подойди сюда, мальчик. Ты совсем спрятался за лошадьми. Взмокший от волнения Сэм бочком скользнул между Джоном и конями. — Милорд, это не день или... Поглядите, кровь.
— Да, — буркнул нетерпеливо Мормонт, — кровь, и что же?
Он того, гляди, испачкает штанишки при виде крови. — крикнул Чет, и разведчики расхохотались. Сэм промокнул пот на лбу. — Вы видите там, где призрак, лютоволк Джона? Вы видите там, где он оторвал руку этого человека? Обрубок не кровоточил, посмотрите. Сэм махнул рукой. — Мой отец, лорд Рэндилл, заставлял меня смотреть, как он разделывает животных, когда он, ну, словом, после... Тряхнув подбородком, Сэм закачал головой из стороны в сторону. Сейчас он не отворачивался от трупов. Сразу после смерти кровь еще течет, милорд. Потом она свертывается, подобно густому желе, и на мгновение показалось, что Сэма вот-вот стошнит. Поглядите на руку этого человека, она сухая, как... Джон сразу понял, что имеет в виду Сэм. Разорванные вены железными червями извивались в бледной плоти запястья мертвеца. Кровь превратилась в черную пыль. И все же Джаром и Риккер не был убежден. Если они пролежали мертвыми больше дня, то сейчас уже созрели бы, парень. Но они даже не воняют. Коренастый лесовик Дайвин, любивший прихвастнуть, что он может заранее по запаху предсказать снегопад, приблизился к трупам и нюхнул. Ну, конечно, это не маргаритки, но милорд говорит правду. Мертвечиной не пахнет. Они не гниют, указал Сэм, и жирный его палец чуть дернулся. Поглядите в телах, здесь нет червей или другой гадости, ничего, они лежали в лесу, но их не объели животные, лишь призрак, но во всем остальном они остались, как были, сказал Джон негромко. Призрак — дело другое. Псы и лошади не хотят подходить к ним. Разведчики обменялись взглядами. Все они видели это. Мормонт перевел хмурый взгляд с трупов на собак. Чет, подведи своих псов поближе. Чет, ругнувшись, потянул за поводки, пнул одно животное сапогом. Собаки визжали, упирались. Он попытался подтащить поближе одну из сук. Та сопротивлялась, ворчала и пыталась вырваться из ошейника, но, не сумев, бросилась на Четта. От неожиданности он выронил поводок и повалился назад. Собака перепрыгнула через него и исчезла за деревьями. — Все это скверно, — открыто сказал Сэм Тарли. — Кровь, пятна видны на их одежде, но их плоть сухая и жесткая, и крови нет на земле или где-нибудь рядом. А из таких... Сэм заставил себя проглотить и глубоко вздохнул. «Таких ран, жутких ран, должно было вытечь много крови, разве не так?» Дайвин присвистнул. «Может, они умерли и не здесь? Может, кто-то доставил их сюда и подложил нам?» «В качестве предостережения». Старый лесовик подозрительно поглядел вниз. «Не считайте меня дураком, только я не припомню, чтобы у Отора были голубые глаза». Сир Джармы удивился. «И у Флауэрса тоже?» — выпалил он, нагибаясь к убитому. Молчание легло на лес. Какое-то мгновение было слышно лишь тяжелое дыхание Сэма да влажное причмокивание Дайвина. Джон уселся на корточки возле призрака.
«Сожгите их!» — прошептал один из разведчиков.
Джон не видел, кто именно. «Да, сожгите их!» — посоветовал и второй голос. Старый медведь упрямо качнул головой. «Рано! Я хочу, чтобы их посмотрел мейстер Эймон. Повезем их на стену. Иное распоряжение легче отдать, чем выполнить». Мертвецов завернули в плащи, но когда Хаки и Дайвин попытались привязать одного из них к лошади, животное словно взбесилось. Конь с визгом вставал на дыбы и бил копытами, он даже укусил Кеттера, подбежавшего, чтобы помочь. Не более повезло разведчикам и с другими лошадьми, даже самые спокойные не хотели иметь ничего общего с этой ношей. В конце концов пришлось нарубить ветвей и соорудить грубые носилки, чтобы самим отнести трупы. Когда они повернули назад, время уже далеко перевалило за полдень. — Я приказываю обыскать эти леса, — распорядился Мормонт, обращаясь к сиру Джарами, когда они выступили. — Каждое дерево, каждую скалу. Каждый куст, каждый фут грязной земли на расстоянии 10 лиг от этого места. Возьмите своих людей, и если их не хватит, пусть помогут охотники и лесники и стюардов. Если Бен и все остальные находятся рядом, живыми или мертвыми, я хочу, чтобы их нашли. Если в этом лесу кто-то прячется, я буду знать об этом. Вы должны выследить их и взять живыми, если возможно. Понятно? — Понятно, милорд, — проговорил сир Джарами. — Будет сделано. После этого сир Мормонт углубился в задумчивое молчание. Джон следовал за ним, как стюард лорда командующего. Теперь это было его место. День выдался влажный и сумеречный, и в такую погоду сердце просит дождя. Ветер не шевелил ветвей. Влажный и тяжелый воздух словно окаменел, и одежда Джона липла к телу. Было тепло, слишком тепло. Стена покрылась слезами. Она рыдала уже не один день, и Джону иногда даже казалось, что она уменьшается. Старики звали такую погоду духовым летом и говорили, что это знак того, что лето, наконец, приказывает долго жить. После духового лета приходит холод, предупреждали они. А длинное лето всегда предвещает долгую зиму. Нынешнее лето продлилось 10 лет. Джон был еще дитя, когда оно началось. Призрак сперва бежал возле них, а потом исчез среди деревьев. Без лютоволка Джон казался себе почти нагим.
С неловкостью он заметил, что вглядывается в каждую тень. Непрошенными вернулись воспоминания о сказках, услышанных в детстве от старой Нэн Винтерфелли. Он буквально слышал ее голос и стук цок-цок-цок спиц. «И в этой тьме явились на конях иные», — говорила она, приглушая голос тише и тише. «Холодными и мертвыми были они. Им были ненавистны железо, огонь, прикосновение солнца и все живые создания с горячей кровью в жилах. Крепости, города и королевства людей не могли устоять перед ними, и во главе воинства мертвецов они скакали на юг на бледных мертвых лошадях. Иные кормили своих мертвых слуг плотью детей человеческих». Вновь заметив стену над вершиной древнего корявого дуба, Джон ощутил огромное облегчение. Мормонт внезапно осадил коня и повернулся в седле. «Тарли!» — рявкнул он. «Сюда!» Джон увидел, как проступил испуг на лице Сэма, направившегося вперед на своей кобыле. Вне сомнения, толстяк решил, что его ждут неприятности. «Жир не мешает тебе соображать, парень», — сказал старый медведь ворчливо. «Ты хорошо справился с делом. И ты, Сноу». Сэм зарделся румянцем и, осекаясь, попытался ответить любезностью. Джону пришлось улыбнуться. Когда они выехали из-под деревьев, Мормонт послал своего крепкого конька рысцой. Навстречу кавалькаде из леса вылетел призрак, облизывавший морду, побагровевшую от крови. Там над головой люди на стене заметили приближающуюся колонну. Джон услышал глубокий гортанный зов огромного рога в руках дозорного. Разносившийся на мили и мили долгий звук «у-у-у» парил над деревьями, отражаясь ото льда и медленно затихая. Один зов означал, что разведчики возвращаются, и Джон подумал, что сегодня, по крайней мере, провел день разведчиком. Что бы ни случилось потом, память эта останется навсегда. Боуэн Марш ожидал их у первых ворот, когда они ввели своих лошадей в ледяной тоннель. Лорд Стюарт побагровел и казался взволнованным. «Милорд», — выпалил он, обращаясь к Мормонту, распахивая железную решетку, — «прилетела птица, и вы нужны немедленно». «Что случилось?» — спросил Мормонт недовольным голосом. Как ни странно, Марш с любопытством поглядел на Джона и только потом ответил. «Мейстер Эймон получил письмо. Он ожидает вас в солярии». «Очень хорошо. Джон, позаботься о моем коне и скажи, чтобы сир Джарми оставил мертвых в леднике, пока мейстер соберется посетить их». Пробурчав еще что-то, Мормонт отъехал прочь. Когда они повели лошадей в конюшню, Джон с неуютным чувством ощутил, что люди глядят на него. Сир Алисер Торна занимался с мальчишками во дворе, однако, прервав занятие, поглядел на Джона с едва заметной улыбкой на губах. Однорукий Доналд Ноэ стоял в дверях арсенала. «Да помогут тебе боги, Сноу!» — выкрикнул он. «Случилось что-то плохое», — понял Джон. «Что-то очень плохое».